Какой-то российский программист выпустил игру, в которой зима, там идет снег, там вот эти вот панельные девятиэтажки.
А, да-да-да, по-моему, она еще VR, по-моему, да?
О, слушай, если она еще VR, то это же вообще будет просто вынос мозга.
Да, это, причем чувак, который ее создал, он, по-моему, поэт вообще.
Ага. Ну, вот.
И это VR-игра, где, типа, ничего не происходит, по-моему. Ты просто живешь в панельчике.
Ну, типа того, да. Судя по всему, опять же, как бы рассказываю со... ну, не то чтобы со слов знакомых, скорее по видео на YouTube, которые множество фанатов уже выложило. Очень у нее тоже, типа, теплое ламповое чувство. Там действительно ничего не происходит. Вы выходите от одной квартирки в другую, рассматриваете мебель, смотрите в окно. В окне идет снег. Вы можете выйти на улицу. На улице будет вот эта вот традиционная такая советская детская площадка, полузанесенная снегом. Темно, ночь, в окнах горят огни. Где-то можно, говорят, найти телевизор, посмотреть телевизор. Где-то вроде можно включить радио и послушать там какие-то странные стихи, наверное, как раз вот этого поэта. Вот. Но BBC сделала целое видео про то, как британские британчане играют в эту игру.
Британчанцы.
И пытаются понять, как бы вообще, что происходит и зачем все это было сделано. Очень интересное видео, приложим его в описании. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, добро пожаловать в 40-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет, плюс 19 градусов в Берлине, завидуйте молча.
Потрясающе, у нас сегодня какой-то полный такой смог и ничего не видно, прямо как во времена викторианской эпохи.
Саша, вы в Лондоне живете, у вас по-другому не бывает, всем уже известно.
Я не знаю, знаете ли вы, но когда-то был такой момент, когда по нашему метро ходили эти паровозы, и они дымили полноценным таким дымом. И считалось, ну, не то, что считалось, но понятное дело, что дым в метро — это очень плохо. Поэтому там стоят такие очень активные сейчас вентиляции в наше современное время. Это было не всегда, потому что как бы метро в Лондоне с 1865 года. Поэтому в то время пропагандировалось, что дым полезен для цвета вашей кожи. Не для цвета, но для здоровья вашей кожи. Еще, кстати говоря, такой момент, я не совсем... То есть ты живешь как бы в мире и не задумываешься по поводу многих вещей, но ведь оказывается, что до 89-го года в метро в Лондоне можно было курить. И ты как бы... Ты приходишь в Лондон, в метро, там, закурил, так сказать, едешь как джентльмен, читаешь газету в котелке.
С трубкой набитой.
Да, а потом часть станции, там были все еще деревянные части, в частности, деревянные лестницы, и в какой-то момент станция King's Cross, она сгорела из-за этого, и после этого курение запретили. И как-то вот все с тех пор изменилось. А, да. Дорогие друзья, сегодня у нас будет такой особенный теплый ламповый выпуск. Мы будем разговаривать про велосипеды, про почту.
На самом деле мы обо всем этом поговорили. Как обычно, начало подкаста записывается в конце, поэтому не стесняйтесь, как бы не переживайте, все уже известно.
Все уже известно.
Мне сегодня пришел наконец мой Бромтон. Блин, теперь я в клубе.
Поздравляю.
Я целый месяц ждал.
Ну, расскажи твои ощущения. Я так понимаю, это твой персональный первый Uber все-таки. Первый Бромтон, да?
Первый Uber, да. Да, я до этого немножко катался на Бромтоне Ани. Ну, у нее такой как бы обычный Бромтон с обычным подседельным штырем, и мне он низковат был, и такое чувство было, словно ты на детском велике едешь. А тут мне пришел мой Бромтон, и у меня подседельный штырь удлиненный, специально для высоких людей. Он бывает еще такой телескопический, но у меня как бы обычный удлиненный. Я сегодня проехал, и это просто очень круто. И я, короче, очень рад. Мне кажется, у меня до этого была Стрида, это такой складной велосипед треугольной формы. Ну вот, и в отличие от Стриды, прям вот реально чувствую, что это велик. Стрида был, кажется, что он такая немножко дизайнерская фигня. Ну, то есть в ней больше дизайна, внешнего вида, клевости, каких-то штук, но меньше прям велика. А в Бромтоне прям велик-велик, и ты едешь, и я проехал сегодня. Я в какой-то момент даже отпустил руль. У меня в Берлине выработалась привычка ездить без рук, и Бромтон едет без рук. А Стрида не может.
Слушай, у меня ушел где-то месяц, чтобы научиться на Бромтоне ездить без рук, потому что у него после обычного велосипеда он ощущается очень другим велосипедом, ведет себя по-другому.
В смысле, а как ты это чувствуешь? Что именно не так?
Сложно описать. Я сейчас пытаюсь... То есть сейчас, когда я уже научился ездить на велосипеде, когда ты научился ездить на велосипеде, тебе сложно описать, почему это раньше не получалось, потому что ты на него садишься и едешь теперь. А раньше я помню, что когда... Ну, то есть до этого я ездил первые 2 года в Лондоне, я ездил на лондонских ситибайках. Это такие очень массивные. Их, наверное, можно сравнить, как бы, если сравнивать с кораблями, то, наверное, лондонский ситибайк — это такой танкер, неповоротливый, но очень массивный и всегда доводящий тебя до нужной цели, несмотря ни на что, несмотря на там на куски, я не знаю, стекла по пути. То есть ему все по барабану, он тебя везет, он тебя привезет потихонечку, не спеша, но тем не менее. И после вот 2 лет на лондонских ситибайках я пересел на Бромтон, и Бромтон же, он же, во-первых, довольно, ну, по велосипедным меркам, он довольно легкий велосипед, всего 10-11 килограмм.
Да, да,
по сравнению, я не знаю, сколько там, 20-30 килограмм вот этот ситибайк массивный. Вот, и у него, во-вторых, у него, конечно же, вот эти вот очень маленькие колеса, и вот этот вот длинный руль, который ведет впереди к маленькому колесу, и потом у тебя сзади маленькое колесо. И вот это вот соотношение, оно радикально другое, то, что у тебя вместо большого колеса маленькое колесо, и оно как-то ощущалось менее устойчивым. Плюс дороги в Лондоне, на самом деле, довольно такие плохие, и много ям, колдобин, в общем, поэтому, и, наверное, в Берлине с этим все гораздо лучше, и у тебя никаких проблем с этим нет, да?
Ну, в целом, да, тут хорошие дороги, но надо понимать, что я Бромтон купил на 90% как велосипед для путешествий. Ну, то есть он очень foldable, не знаю, складной, и очень компактный, и поэтому он идеально подходит, чтобы взять велик с собой, куда-нибудь едешь. А, собственно, я под грядущее путешествие его приобрел. В Берлине у меня есть обычный такой, как бы, большой велосипед, стандартный, привычный, и в целом на большом велике ехать, надо признать, поудобнее все-таки как-то. Ты чувствуешь себя комфортней, он такой более solid, такой, как бы, привычный, такой плотный, прочный. Вот, но для путешествий, конечно, Бромтон подходит лучше. И вот, я отдельно поговорил с продавцом про путешествия с великами. Он сказал, что, например, такую штуку, что когда ты едешь, летишь, приводишь велосипед в аэропорт, чтобы сдать его в багаж и полететь с ним в путешествие, иногда тебя... Ну, то есть, во-первых, как бы ты не должен... В багажном отсеке самолета такая же атмосфера, как в кабине. Тебе не нужно сдувать колеса, как многие думают, что нужно сделать. Но иногда сотрудники аэропорта говорят, типа, а вы как бы понизили давление в шинах? Он говорит, в таких случаях говорите «да». Они такие, а, ну ладно, все, чект. И, короче, такие, ну, и дальше твой велик отправляет в багаж. Вот, и он говорит, что чувак, который продает Бромтон в Берлине, он говорит, что я сколько раз летал в самолете, там, не знаю, от Америки до Японии, никогда не сдувал колеса, и вам не нужно сдавать, и вот просто, типа, путешествуйте свободно.
Ну да, я сейчас, пока ты рассказывал, я представлял себя в уме, поместится ли он потенциально в ручную кладь, но мне кажется, все-таки нет, мне кажется, он все-таки
крупный. Мне кажется, да, великоват.
Но в остальном, в общем-то, да. Когда он складывается, мне кажется, это самый компактный велосипед и вообще компактный велосипед. То есть в складном состоянии он занимает настолько мало места, что это просто невероятно. И потом ты его раскладываешь. Я несколько раз, кстати говоря, наблюдал реакцию людей, там, моих коллег на работе где-нибудь, где я начинаю раскладывать велосипед, чтобы ехать домой. И они так смотрят, такие: это же полноценный велосипед получается. При этом, ну, как бы из полностью складного состояния, когда он занимает там, у тебя может спокойно стоять, у тебя под столом где-нибудь на работе. И да, и поэтому да, то есть мне кажется, я его сравниваю с таким швейцарским ножом для большого города, то есть это нечто такое.
Да, да.
Он, да, во-первых, он как складной нож, он складывается, да, а во-вторых, он идеально подходит практически ко всем таким сити ситуациям, когда тебе нужно с ним попасть в метро, потому что на улице льет дождь, тебе нужно с ним куда-нибудь на поезд, тебе нужно в ресторан, ты пришел, к тебе нужно его куда-нибудь сдать или просто поставить куда-нибудь в угол или в паб. И нигде у меня за все вот эти вот года, сколько у меня уже года 3, не было никаких проблем. То есть его все без проблем принимают, и ты без проблем его можешь принести в любое помещение, и как-то просто идеальный такой твой компаньон, который всегда с тобой.
Да, и тем более, что в Берлине, ой, не в Берлине, в Германии есть ограничения на провоз велосипедов в скоростных поездах, ну, типа, называется ИЦЕ в Германии, и вот как бы Бромтон, он единственный, который проходит. Кстати, когда ты говорил про самый компактный велосипед, я вспомнил, что есть такой чувак известный, ну, не знаю, может, не всем известный, по фамилии Синклер, это создатель компьютеров, такой, типа, британский Стив Джобс. Вот, и про него есть очень классный фильм, как, ну, то есть, это чувак, который создавал культуру компьютеров, мне кажется, сопоставимый по потенциальной мощности со Стивом Джобсом, с Apple, но в какой-то момент что-то пошло не так, и все как бы у него разрушилось. И вот, он создал этот компьютер, как он называется, ты не помнишь?
Наверное.
Spectrum.
ZX Spectrum.
Да, ZX Spectrum, и как бы он мог, в принципе, в перспективе дальше завивать какой-то там рынок и создать новую сферу, но что-то пошло не так, и все у него разрушилось, и в старости он придумал складной велосипед. И вот он в документальном фильме, полудокументальном фильме показывает его, как он едет. Вот его складной велосипед еще более складной, чем Бромтон, он реально складывается чуть-чуть больше, чем, не знаю, ну, грубо говоря, чем зонт. Ну, такой как бы, такая суперкомпактная стрида на маленьких колесах. Вот как бы, и показывают в фильме документальном, что в старости он на этом суперскладном велике едет по каким-то британским улицам, и вот мне кажется, что... Если вы хотите суперкомпактный велик, который можно сложить в карман, то это вот вам синклеровский велик нужен.
Вдобавок, в Лондоне еще есть такая проблема, ну, свободного места. То есть, скорее всего, вы снимаете какую-нибудь крохотную квартирку, в которую вы точно велосипед, ну, полноценный велосипед, никак у вас туда не поместится. А если поместится, то как бы он займет все полезное жилое пространство. Альтернативно можно еще оставлять их на некоторых улицах. Вот, например, на нашей улице у нас одно... место вот парковочное, ну, тут паркуются машины, конечно же, на улицах, и вот одно парковочное место туда ставят такую, как бы, такую железную конструкцию, под которую помещается, наверное, штук 20 велосипедов, и она закрывается, собственно, как наверное, такая советская железная хлебница, вот, я вспомнил пример.
А есть же какие-то, блин, как они называются, по-моему, гаражи-ракушки.
Вот именно оно, да-да-да. И вот как раз вот это, он закрывается вот этой ракушкой сверху, все это железное, запирается, конечно же, на замок, и вот, собственно, на одно парковочное место машинное помещается, вот что-то там 10-20 велосипедов. Но это тоже как бы на улице все, на улице как-то, не знаю, все это влажно, все это ржавеет потихоньку. Вот, и в офисе, опять же, то есть некоторые офисы предоставляют место, конечно же, где можно припарковать велосипеды, там, под замок, под охрану, вот это все. А некоторые офисы нет, а в некоторых офисах, наоборот, столько людей, что как бы ты со своим велосипедом даже протиснуться никуда не можешь. И вот тут как раз опять Бромтон просто идеален, в твоей квартирке он займет просто, не знаю, минимальное количество места, в офис ты его можешь просто принести, поставить его себе под стол. И замок, в общем-то, я к нему так и не покупал, у меня нет для него замка, потому что я просто ношу везде с собой.
Ну, в принципе, да. Кстати, вот на него еще такая проблема. Он настолько весь складной, что на него трудно замок повесить.
Uh-huh.
Вот у Ани там такой, у нее есть аббусовский замок такой, из сегментов железных состоящий. Его можно было как-то на раму прикрепить, чтобы он не мешал складыванию велосипеда. Вот. А я купил сумку, которая вперед монтируется на руль. И туда можно как бы замок в сумку класть. Единственное, что, наверное, можно сделать. Но в целом для путешествия с великом это не так важно. Как бы если едешь в какую-нибудь другую страну, в целом там нормально, наверное, можно с собой взять или там одним замком стянуться. Но в Берлине в целом опасно Бромтон оставлять. Он очень дорогой, к сожалению. И здесь прям распространено велосипедное воровство, и поэтому страшновато немножко.
Ну, что могу сказать? Поздравляю тебя с твоим...
Спасибо.
Бромтоном.
А я сегодня, кстати, еще когда в веломагазине, который типа специализированный велик про Бромтоны, чувак, который их продает и ремонтирует, он еще продает такие грузовые велосипеды. Это велик, он похож на обычный, он двухколесный, но между рулем и передним колесом у него такая грузовая площадка, и на которой можно размещать груз. Ну, их в Берлине часто используют всякие велокурьеры, но их можно купить, там, не знаю, тебе двое детей, либо собака, видел, как собаку возят впереди, или, не знаю, там, тебе нужно какие-нибудь хозяйственные грузы возить. Вот, и я заинтересовался, мы с ним разговорились, и он говорит, типа, хочешь попробовать? Я такой, вау, офигенно, велик длиной 3 метра, ну, то есть, почему бы нет? И у него такое впереди маленькое колесо. Я такой, как бы рулем-то ты так двигаешь, и колесо тоже двигается. Yeah. Вот, он говорит, типа, но смотри, как бы, если ты не привык, это будет сложно. Я такой, камон, чувак, я на великах всю жизнь, я на педалировать научился быстрее, чем ходить. Такой, типа, он говорит, ну, будь осторожен. Вот, я вышел, сел на велик, поехал, и вот... Человеку, который ездит на велике, это максимально странное ощущение, когда ты не видишь переднего колеса, ты крутишь руль, и что-то меняется в движении. Я вот реально первые минуты, я вообще не мог понять, что происходит. Очень трудно удержать баланс. Он как бы... ты бесконечно дергаешь рулем влево-вправо, пытаясь нащупать его. Но потом, когда ты едешь, вот как бы чувство словно, я не знаю, ты всю жизнь ездил на моторках, и тебе выдали танкер. И вот он такой длинный, он огромный, и он так очень медленно едет. У него огромный радиус разворота, не знаю, 4 метра, наверное. И вот, но в целом я понял, что но в нем есть какое-то чувство, даже не знаю, как назвать его, очень спокойная, стабильная езда, такая размеренная. И я, вот вы, читатели, слушатели нашего подкаста могут кидать в меня, не знаю... носками вчерашними, но я реально захотел себе грузовой велосипед, хотя мне, в принципе, нет потребности в нем, но вот просто такое чувство, словно ты пересел, не знаю, из Смарта или там из мини-купера в, не знаю, микроавтобус. Просто ты чувствуешь, как куча пространства, и ты такой прям вау, вух, катишься.
Ну, одна вещь, которую, конечно, как бы, наверное, не хватает, и вот как раз грузовой велосипед, наверное, решил бы такую проблему, это то, например, съездить куда-нибудь в Икею или закупить какое-нибудь большое количество продуктов.
Да, да, 100%.
И традиционно, ну, в странах типа Финляндии, у тебя есть своя машина, ты на ней приехал в магазин, загрузился там под завязку и поехал домой все это разгружать. А в Лондоне, конечно же, ни у кого машин нету, потому что здесь ни у кого машин нету. У меня нет ни одного друга или коллеги, у которого была машина. Те, у кого машины были как до переезда в Лондон, они переезжают в Лондон и избавляются от них, потому что с машиной здесь очень сложно прожить. Поэтому здесь машин ни у кого нету, практически, ну, у многих есть велосипеды, у части людей есть фобия, ну, не то что фобия, ну, реально такой страх езды на велосипеде по Лондону, я их полностью понимаю, ну, Лондон очень большой и занятой город, тут очень много движения, очень много трафика, вот, но... Проблема вот этого, то, что тебе нужно съездить в Икею, например, или в какой-нибудь строительный магазин, или просто банально купить очень много продуктов, привезти их домой.
Да, да, 100%.
Эту проблему как бы обычным велосипедом не решить нужно, да, либо навешивать на него какие-то специальные сумки, либо вот, наверное, грузовой велосипед, который, кстати говоря, присутствует в Лондоне, я их периодически вижу, на них довольно часто люди развозят, типа там, еду из ресторана до офисов такими большими партиями.
Вот, кстати, по поводу грузовых велосипедов, я прям понял его необходимость. У нас есть балкон, довольно такой как большой балкон, и мы стали на нем растения высаживать. И привезти, например, бамбук в горшке, это, блин, бамбук в мой рост, то есть это очень тяжело. Я ехал пару раз на велике, нагруженный просто так, что там, не знаю, ты как бы поворачиваешь рулем и весь качаешься, огромный бамбук привязан какими-то веревками к тебе, очень тяжело ехать. Ну вот, а удивительно, что в Германии есть такие, в Берлине есть такие хозяйственные магазины, в которых, покупая там какие-то вещи, там, не знаю, строительный материал, ты можешь взять у них в аренду бесплатно до 2 часов грузовой велосипед.
Это прекрасно, мне кажется.
Да, ты берешь велик, как бы кладешь туда все, отвозишь это все домой, приезжаешь обратно и отдаешь его тут до 2 часов бесплатно, потом там, ну, какие-то смешные деньги, типа 3 евро в час. Ну, а твой велик, соответственно, у магазина. Ты потом пересаживаешься, едешь домой на обычном велосипеде. Вот, я пока не пользовался, потому что, в принципе, все, что я мог увезти, как-то с трудом, но влезало на мой обычный городской велосипед. Но если вдруг мне потребуется, не знаю, 25 килограммов цемента, я, конечно, возьму этот велик бесплатную аренду. Причем, возможно, можно взять в аренду не только велосипеды грузовые, но и такую, как бы, минивэн. Ну, как бы, ну, если есть права, у меня нет прав, но если есть права, ты можешь взять, ну, там уже за деньги, но ты можешь, как бы, отвезти. Ну, короче, круто это все придумано.
Ну, кстати, да.
Вот.
Ну, как раз, да, я забыл упомянуть, конечно же, из-за того, что, опять же, то, что в Лондоне нету ни у кого машин, но всем нужно 25 килограмм цемента, поэтому, когда у тебя наступает такая ситуация, как правило, есть службы и сервисы, которые тебе все это подвезут домой. И здесь домой, в общем-то, могут подвезти тебе абсолютно все, что угодно. Я думаю, что в Берлине ситуация, наверное, примерно такая же.
Вот, кстати, yeah. Совсем нет. Вот здесь доставка, все супердорого.
Ох.
Я не знаю, это в среднем стоит там 45 евро в час.
Ого.
При этом есть ограничения там типа от 3 часов. Ну, я имею в виду, если заказать каких-нибудь доставщиков. В магазинах все тоже, не знаю, в Икеи там, мы заказывали матрасы из Икеи, при том, что мы довольно в центре живем, и Икеи тут тоже довольно в центре, мы заплатили, по-моему, евро 70 за доставку. Ну, типа, там, в 3 раза дешевле, чуть меньше, чем в 3 раза дешевле сама матрас, то есть дофига. Вот, а в этом плане Москва очень крутая, Москва крутой город, где ты можешь круглосуточно, я знаю случай, когда людям привезли диван домой, типа, в 6 часов утра, ну, то есть, почему бы нет, в Берлине это невозможно, да.
Никогда не спит. А, слушай, у нас в Икее доставка стоит где-то 40 фунтов, при этом, вот как раз тоже мы, как ни странно, покупали матрас, вот его за 40 фунтов нам довезли. Но в остальном, ну, мы избалованы, так душа, как сказать, мы избалованы Амазоном и Prime Now. Prime Now подвозит, в общем-то, все, что у них там есть с Амазона на примерно за 2-4 часа. Не за 24, а за 2-4 часа.
Фига, ничего себе. Невероятная скорость для Берлина просто.
Ну, да. И соответственно, ну, у тебя должен быть для этого Amazon Prime, который стоит что-то около 80 фунтов в год. Но в этом там Amazon тебе столько плюшек на это кидает, и после этого у тебя все доставки бесплатно, включая вот этот Prime Now. У Prime Now ограниченный каталог, к сожалению, то есть там не будет весь Amazon, но там, тем не менее, абсолютно, в общем-то, очень много всего присутствует. И действительно через 2-4 часа у тебя эта вещь будет у тебя в руках. Если чего-то нет, то Amazon уже, ну, полноценный Amazon со всем его каталогом подвезет эту вещь на следующий день. Ну, тоже подразумевается Prime. И тоже все без... Ну, Prime подразумевается, что бесплатно и быстро. И если уж совсем, как бы, ваша душа лежит к чему-нибудь экзотическому, есть eBay. На eBay есть абсолютно все. И вот это уже, ну, наверное... подвезут уже где-нибудь, в зависимости от того, какой магазинчик, какой отправитель, если это частный человек, то, наверное, чуть подольше, но, в общем, дня за 3 вы, наверное, получите, в общем-то, все, что угодно. Плюс, конечно же, есть сервисы, типа там молочника, который подвозит вам молочко рано утром в 6 утра, йогурт свеженамоленный, кофе, свежий хлеб из местной пекарни, вот это все. А магазины, которые продают, ну, продукты, типа Tesco, Sainsbury's, Asda, у них есть свои онлайн-сервисы, то есть ты можешь в Tesco, в общем-то, накидать себе продуктов сколько хочешь, и они тебе подвезут это все где-то за фунт-полтора. Ну, не в течение часа, но в течение дня они, в принципе, подвезут, либо на следующий день. Но у них там есть такой нюанс, тебе нужно минимум потратить какое-то количество денег, то есть минимум обычно там около в районе 40 фунтов, что, в общем-то, ну, на 40 фунтов набросать себе продуктов, не знаю, там на неделю, на две можно довольно легко.
Uh-huh.
Вот. И, в общем, да, то есть доставка всяких вещей в Лондоне организована очень хорошо, ну, банально, потому что альтернатив нет, всем нужна доставка. Вот, так что избалованы мы в этом плане.
Кстати, я тут намучился, как бы, когда люди говорят о Германии, они думают, что Германия — это страна и как бы порядка идеальных сервисов. Ну, например, почта в Германии, любая доставка в Германии работает супер плохо, и я прям так нахлебался, что как бы... Ну, во-первых, я узнал, например, что немецкая почта, у них доставщиками, ну, почтальонами работают люди, это такие низкоквалифицированные, низкооплачиваемые сотрудники, у которых есть нормативы. И, по-моему, слушай, я не буду врать, но, типа, на доставку одного... На то, чтобы выйти из машины, дойти до адреса, позвонить в домофон, подняться, дать, расписаться, спуститься, сесть в машину, у них есть, типа, 40 секунд, ну, грубо говоря. Я не буду врать, ну, какие-то совершенно смешные, как бы, временные рамки, которые они, конечно, не могут никак исполнить. И это приводит к тому, что они, во-первых, они получают очень мало денег, во-вторых, это очень нервная, тяжелая работа, искать это барахло и дозваниваться, там какие-то проблемы искать где-то на каком этаже, кто живет. Вот, и это приводит к тому, что я как бы переехав вот там и жив раньше, мы не получали примерно треть посылок. Что происходит? Во-первых, чек просто тебе не приезжает и отправляет посылку там в какое-нибудь почтовое отделение с отметкой, типа, я не было дома, хотя я дома целый день сидел, мне даже никто не звонил домой. Но я могу его понять, то есть у него просто, не знаю, он, может быть, сорвался, у него тяжело, он просто, типа, решил не привозить мне. Во-вторых, он, например, мы живем на 4-м этаже, как бы по-немецки, по российским меркам на 5-м этаже. И почтальон звонит, мы открываем ему дверь, он просто идет к соседу на 1-м этаже и оставляет у него посылки на весь подъезд. Ну, потому что он как бы не может всем доставить, у него типа время выходит. Вот, и ты вынужден, и бросает тебе квиточек в почтовый ящик, и ты вынужден у соседа с 1-го этажа, он просто сосед, открываешь дверь, у него все заставлено, весь коридор посылками, он такой, да блин, что там у вас? Я говорю, большая, вот, и он, короче, забираешь. Ну вот, и я так, и бывают вообще странные случаи, особенно с доставщиками Амазона, которые, как я понял, они супер низко, как бы супер, низкоквалифицированные, супер малооплачиваемые, и прямо они вообще страдают. Например, однажды мне позвонил в домофон чувак, и я, у нас видеодомофон, я узнал в нем доставщика DPD. Ну, DPD — это почтовая служба. Он русскоязычный, он к нам много раз приезжал, я его лично знаю. Он поднимается и протягивает мне посылку от Амазона. Я говорю, типа, Става, в чем дело? Почему ты Амазон доставляешь? Он говорит, не, я просто шел на улицу, и валялась посылка. Просто на лужайке. Я поднял, написано ваша фамилия. Я помню, что ты, типа, твое имя. И решил тебя доставить. Оказалось, почтальон Амазона психанул, выкинул ее на улицу почему-то, поставив отметку «доставлено» и уехал. Ну, то есть, вот так даже бывает.
У всех у нас бывают тяжелые дни.
Ну, типа, да. Почему бы не выкинуть? Короче, я так просто... А у нас еще проблема. У нас новый дом, и у нас входная дверь очень тугая. И типичная ситуация, почтальон звонит, ты жмешь кнопку «открыть дверь», как бы там щелкает, слышно внизу замок, он толкает дверь и не может ее открыть. И так несколько раз продолжается, он просто уходит. И как бы, и в какой-то момент я стал бегать вниз, просто босиком вниз, чтобы ему открыть 4-го этажа, 5-го этажа вниз, чтобы просто такой, типа, чувак, прости, я говорю, одну секунду, и бегу вниз. Вот, и я так намучился, и как бы я написал пост об этом в блоге, что, мол, типа, чуваки, в Германии просто жопа, очень плохо с доставкой, просто намучились. И мне посоветовали завести аккаунт в Постомате. Это такие, как бы, железные конструкции, в которых такие ячейки, экранчик сенсорный, карточка специальная, и ты там, типа, указываешь адрес этого Постомата, и тебе все посылки туда доставляют, и ты сам забираешь их. Я зарегался, и это просто действительно, я не знаю, это словно у меня не было ноги, мне сделали протез бионический. Вот реально стало возможно жить. Но, блин, вот как бы в Германии невозможно не все, чтобы как бы все было нормально. Как бы 80-90% посылок туда доставляются спокойно. Но если ты купил какие-нибудь кроссовки на сайте nike.de или там nike.com, почему-то не решили доставить их UPS-ом или какими-то другими разными буквами, у которых нет контракта с DHL-ем, они не могут их доставить в твой Постомат, хотя, казалось бы, какая тебе, блин, разница. И эта посылка уходит обратно, и ты просто беспомощен. И, короче, вот, простите за эту тираду 10-минутную, но в целом...
Накопилось, да?
Да, и, короче, если вы думаете, что в Германии вот все нормально, вы ошибаетесь. Почта, банки, государственные службы работают ужасно. Если вы в России живете, живите дальше, не приезжайте сюда, нас так много. Вот. Слушай, а как у вас вообще, скажи, с почтой? Royal Mail, как там, именем королевы нормально доставляется?
Ну, слушай, в принципе, да. Ну, чего-то они, конечно, периодически теряют, но довольно... Ну, нам пока что довольно везет. Если, если они не могут оставить посылочку тебе, то, в общем-то, там несколько вариантов. Один из них самый обидный, что они просто ставят тебе квитанцию, бумажку и скажут, что тебе нужно теперь за этой посылкой идти на почту. Это самый обидный вариант, потому что почта, на которой скапливаются наши все посылки, она там у нас в центре района, до туда идти довольно далеко, и она единственная на довольно большой район, поэтому туда скапливается огромнейшее количество людей, там всегда очереди, люди стоят, ждут свои посылки. Это всегда происходит. происходит, когда приходит посылка откуда-нибудь из-за границы Евросоюза, когда нужна растаможка, когда тебе нужно уплатить таможенную пошлину. При этом почта сейчас сверху всегда, какая бы ни была пошлина, почта сейчас сверху всегда снимает еще 8 фунтов за так называемый handling fee, за то, что они
тебе... Нифига себе.
Так что если заказал, я не знаю, там что-нибудь на 5 фунтов, и 20%, соответственно, ты платишь растаможку, это нормальный НДС, и плюс 8 фунтов — это как бы всегда сверху еще за то, что они...
Жесть, вот это просто...
Меня это очень сильно раздражает, но с этим просто ничего не поделать, это просто так. Вот.
Это, погоди, а это за посылку любой стоимости либо превышение какое-то?
Любой абсолютно стоимость, это просто такой фиксированный handling fee.
То есть, если ты купил, не знаю, катушечку пленки на eBay, то ты должен 8 евро за нее доплатить?
Ну, 8 фунтов плюс 20%,
фунтов, да.
20% от заявленной стоимости. Но подразумевается, что она прибыла как бы из-за границ нашего, собственно, таможенного союза с Евросоюзом. Вот сейчас мы выйдем из-за Брексита, кстати говоря, так что все посылки, даже включая Евросоюзов, будут нам обходиться вот в эти вот 8 фунтов плюс 20%. Я не знаю.
Надо валить.
Как бы, если бы, мне кажется, вот это вот написали бы на красном автобусе, то, что если вы проголосуете за Брексит, то будете платить по 8 фунтов за каждую посылку плюс растаможку, наверное, никто бы не проголосовал. Вот, но они написали другое, так что вот мы все еще выходим. Чего еще? Да, постаматы у нас есть, но они только от Амазона. Амазон, собственно, сделал именно то, что ты описал. По всему городу разбросаны вот эти вот Амазон постаматы, такие, ну как, такие батареи ящиков железных, но это только для Амазона, к сожалению. Но когда вам нужно воспользоваться этими ящиками, это просто потрясающе, да. Там появляется ваша посылка, она туда приходит быстрее, ее можно забрать в любое удобное вам время. И ты просто приходишь, я не помню, там как-то... Это все очень как-то волшебным образом, я помню, работает. Тебе не нужно даже запоминать, какой ящик. Ты просто приходишь, там что-то там сканируешь или просто вводишь код, и открывается нужный ящик... Из этой батареи ящиков ты тут достаешь свою посылочку и уходишь. И самое главное, если по какой-то причине вам нужно вернуть что-то назад Амазону, вам что-то не понравилось, либо оно сломалось, один из вариантов, как вернуть, это, собственно, да, дойти до ближайшего такого Амазон-постамата и запихнуть ее в этот ящик, закрыть, и после этого, как только вы закроете вот этот ящик, на Амазон мгновенно отправляется сигнал, и они тут же вам делают рефанд. Это просто...
Нифига.
Это просто такое удобство, это просто невероятно. Я несколько раз возвращал какие-то вещи... Там просто работает как по волшебству. То есть считается, в момент, когда ты закрыл эту дверцу, считается, что ты выполнил, как сказать, свои обязательства, и Amazon тут же тебе сразу все рефандит полностью.
А вот, кстати, в Германии, вот Amazon, в принципе, не может в постаматы доставлять. Ну, то есть, странно, но вот у них нет своих постаматов. Кстати, я забыл рассказать клевую штуку. Оказалось, есть такая, как бы, фигнюша, я не знаю, как ее объяснить. Такая, как бы, корзина из армированной сеточки. С крышечкой, закрывающейся электронным замком. От этой корзины ведет такой, как бы, цепочечка, которая в щель под дверью в твою квартиру уходит, и там такой, типа, якорь. Короче, как это работает? Приходит курьер, поднимается на твой этаж, видит эту корзиночку, он кладет посылочку в эту корзиночку, закрывает, как бы, крышечку корзиночки, и все, она блокируется. А корзиночку украсть нельзя, потому что она держится якорем под дверью. Ну, то есть, можете себе представить, ты приходишь домой, отпираешь электронным каким-то там обычным замком или электронным эту корзиночку и достаешь из нее посылочку. Ну, то есть, это просто жесть. Вот. Но это, блин, Германия. Простите.
Ну, это, по-моему, прекрасно, на самом деле. Я помню, что Amazon в какой-то момент, они рекламировали их разработки, что потенциально в некотором обозримом будущем можно будет как бы альтернативно давать Амазону доступ, например, к багажнику своей машины, куда они могли бы положить посылку и закрыть, и все бы там осталось. Либо временный доступ прямо к вашему дому, где бы они тоже каким-то образом получили вот этот единоразовый доступ, открыли бы дверь вашей квартирки, положили бы туда посылку, закрыли бы, и все бы это как бы так сработало. Но это вызвало, по-моему, огромное общественное негодование, и что-то вот с тех пор ничего про это не слышно.
Я, кстати, слышал, что в Калифорнии в новых домах стали в подъездах специальные комнаты делать для посылок из Амазона, которые тоже закрываются ключом, которые есть у курьера. И типа они как бы на весь подъезд оставляют посылки в этих комнатах. И они типа заполнены на 2/3 всегда барахлом. И я видел на Reddit такие фотки, когда люди фоткали своих соседей. Есть такой термин, как бы пьяный шопинг. когда человек немножко выпьет, и он лезет на Амазон и покупает всякое херню. Ну, там, я не знаю, там на Reddit писали, типа, человек купил 300 килограммов бамбуковых палочек. Ну, или просто, не знаю, ты не трезвый, покупаешь все что угодно. И там есть фотки таких подъездов, не подъездов, как это называется, входных, как бы дверь, и рядом стоят посылки Амазона в Америке. И там просто как бы дверь вся завалена посылками, просто человек напокупал всякой херни.
Слушай, у нас, по-моему, один из банковских стартапов, у нас есть такой стартап банковский под названием Monzo, в котором, ну, как бы они революционируют, ну, как это обычно, там все очень удобно, там карточка, хорошее приложение на телефоне, вот это все. И, по-моему, они спланировали сделать как раз такую фишку под названием Drunk Mode, как раз вот этот режим, который ты описываешь. То есть режим, который позволяет отслеживать такие покупки и, если что, отменять их, наверное, на следующий, либо даже, возможно, детектить каким-то образом, если это что-то такое, если приложение считает, что вы не совсем в себе, либо, возможно, что оно будет просто у вас не удостовериться каким-то образом, что вы в себе и совершаете эту покупку в, так сказать, здравом и трезвом уме. В общем, да. Но у них, у этого стартапа, у них есть публичный Trello-доска на Trello, и где можно предлагать им разные фишки, и там довольно подробно люди обсуждают. Так вот, в общем, это одна из фишек, которой очень много людей проголосовало за. Так что реальная проблема.
Да, и в статье писали, что прям действительно в Америке это огромный рынок, кстати, вот этого дранк-шоппинга.
Прорекламирующий себя. Сам себя не прорекламируешь, никто не прорекламирует. А...
Да, слушайте, у Саши прекрасный видеоблог. Я смотрю все выпуски, его он тоже следует.
Да. А, собственно...
Я постарался, Саша, сделал все, что мог.
Спасибо. Вот, как вы только что прослушали, у меня есть влог, и, собственно, ну, как бы влог влогом, но там последнее, собственно, я сейчас что-то опять активизировался, и выпустил пару эпизодов про то, как мы путешествуем по Восточной Германии, и там, собственно, один эпизод, как мы ползем потихонечку на гору под названием Broken, та гора, на которой была секретная шпионская станция КГБ, с которой они прослушивали Запад и пытались понять, что же они там затевают. На эту гору был довольно долгое время закрытый вход, но потом где-то в 60-х годах они его открыли по пропускам, а потом, по-моему, вообще просто так. И в наше время вообще туда ходит прямо узкоколейный паровоз, которым туда можно забраться. Но мы не поехали на паровозе, мы пошли пешком, так что вот посмотрите там на наше мучение, как мы ползем на эту гору. А второй эпизод тоже там я опубликовал. Это то, как мы, опять же, путешествуем по маленьким городкам в Восточной Германии. Там городочек под названием Магдебург, в котором когда-то там, похоже, что там было все очень хорошо, был очень большой знаменитый город, а потом после, я хотел сказать, развала Германии, воссоединения Германии, там как-то все пошло не так. Оказывается, в Германии был такой момент, когда люди из Восточной Германии очень активно просто уезжали на Запад в поисках работы и сладкой жизни. Вот. Но зато у них сохранился там просто отличнейший такой постапокалиптичный мост, который на гидравлике поднимался вверх и вниз, и вот как раз мы по этому мосту там гуляем, и он там просто потрясающий. Вот так вот. Смотрите влоги из Восточной Германии, если вы там, особенно если вы там никогда не были.
Нужно какой-то руки в ноги и смотрите влоги, что-нибудь такое. Взбодрить людей.
На тему почты я, наверное, сейчас немножко переведу рельсы в сторону, ну, немножко в сторону Брексита, ну, мы оставим немножко Брексита все-таки в стороне, но из-за Брексита, начиная вот как раз с конца марта, каждый европейский гражданин в Британии обязан зарегистрироваться, и обязан зарегистрироваться, ну, вот есть время до 2021 года, если я не ошибаюсь, то есть, в общем-то, как бы не к спеху, но, тем не менее, вот оно открылось, и теперь нужно всем зарегистрироваться.
Как сказали бы финны, немножко времени имеется.
Финны, кстати говоря, мне кажется, уже всех зарегистрировали еще до конца марта, потому что, вообще-то, мы должны были выйти из Евросоюза 29 марта, но вот все еще в вас.
Зацепились, так сказать.
Да-да-да. Вот, но как бы вот с 30 марта на нашем официальном государственном портале gov.co.uk теперь есть возможность зарегистрироваться европейскому гражданину, зарегистрироваться зарегистрировать свое намерение, ну, как сказать, жить и продолжать жить в Британии. И это так называемый новый статус, это статус так называемый settled и pre-settled статус, то есть он заменяет собой вот эти вот, то, что до этого были вот эти вот, как это сказать, карточки, которые давали вам постоянное место жительства, то есть вот это все уходит в историю, и вместо этого приходит новый статус. И pre-settled статус вам дадут, если вы прожили меньше 5 лет в Британии, и, соответственно, он потом потихонечку апгрейдится до settled статуса, который подразумевает, что вы прожили 5 лет постоянно в Британии. Вот, и, в общем, да, я как бы все это, ну, я дождался этого дня D, я прошел регистрацию, и у них была бета-программа до этого в ограниченном доступе, которая там нужно было заплатить денег, и нужен был Android, и вот это все. И я с некоторым интересом как бы следил за развитием ситуации, потому что вот эта ситуация с Android, она тоже вызвала очень большие общественные волнения. Вот. И у меня Android нету. Поэтому я 30-го, собственно, марта...
Неудачник.
Неудачник полностью. Залогинился в этот государственный портал с большим интересом, ожидая, что они меня пошлют куда-нибудь подальше без с моим айфоном. Вот. Но нет, 30 марта у них там появилась надпись, что даже если вы с айфоном или вообще без телефона, то все равно добро пожаловать. Ну, я такой, о, как замечательно, они все починили. Ну, да, я как бы, да, там зарегистрировался, там довольно, но все-таки британцы любят такие подробные детали собирать, там довольно подробная анкета, как обычно, там что-то страниц на 8, ну, этих виртуальных страниц все-таки в интернете, то есть это все в вашем браузере все это происходит. И там будут вас спрашивать подробнейшим образом, так сказать, а помимо европейского гражданства, какое еще у вас есть гражданство? Еще вас спросят, а когда вы вообще получили европейское гражданство? Подразумевалось, что как бы не так давно. Вот, и у вас, конечно же, спросят, не террорист ли вы, не осуждались ли вы, есть ли у вас там, да, вот эти вот криминальные записи. И после всего этого, как бы, они проверят, то есть они попытаются проверить ваши налоговые записи за вот эти последние года, и если вы добросовестно трудились все это время и платили налоги в британскую казну, Ее Величество, то они, в общем, как бы вынесут вам вердикт, в общем-то, прямо в браузере. Но если у вас нет андроида, чтобы подтвердить вот это все, они предложат вам ваш паспорт европейский упаковать в конверт и послать им его почтой. И вот.
Прикольно.
И вот я послал свой паспорт, ну вот уже сколько прошло, 1.5 недели. И теперь я сижу как дурак без паспорта.
И... Блин, я в Германии не советую этого делать, если что.
Вот, в общем, нет, в Британии можно жить без паспорта, в общем, здесь по улице идешь, как бы полиция тебя не спрашивает паспорт никогда, вообще ни разу за все вот это время уже никогда ничего такого не было. А более того, в субботу мне нужно было в финское консульство, чтобы проголосовать в финский парламент, потому что у меня же есть право голоса. Вот, и я такой, что же я буду делать без паспорта? Но финны, в общем, как бы как цивилизованные люди, они у меня, к счастью, были права, поэтому они по правам, в общем, меня опознали и позволили мне проголосовать. Вот, но тем не менее, как бы я вот как бы сижу вот без паспорта, вот уже 1.5 недели, и я, конечно же, не могу никуда поехать, потому что как бы с российским паспортом, может быть, они меня выпустят, но назад точно не впустят. Вот, и, ну, это, конечно, это что-то у меня, конечно, что-то вроде антропологического эксперимента, потому что, понятное дело, что многие люди с этим будут сталкиваться, и мне интересно, сколько времени все это займет. У меня есть некоторый вариант, на самом деле, то есть, в общем, если есть уважительная причина, можно все-таки прийти в финское консульство, поплакаться и сказать, что плохое, не знаю, там, британское государство забрало ваш паспорт у меня, и теперь дайте мне второй паспорт. Финны нужна особая причина, по которой они, в принципе, могут выдать второй паспорт. будет стоить денег, но тем не менее, как бы...
У тебя может быть, типа, два паспорта прямо?
Да-да-да, но в России тоже так можно делать. Можно...
А, типа, заграничные, которые...
Типа, два загранпаспорта. У финнов нету понятия... По-моему, вообще нигде нету понятия заграны обычного
да,
паспорта.
Да, кстати, да.
Так что, вот, но тем не менее, да, можно иметь... Для этого нужна особая причина, но если объяснить, мне кажется, финны все-таки поймут.
Нем, кстати, тоже очень... И ты говоришь, типа, у меня... Вам какой паспорт? Немцы такие говорят, что значит какой? У вас два, что ли? Я говорю, ну да. Они говорят, оба русские. Я говорю, ну да. И не все-таки перезагружаются. Типа, как так? Ну это как, я не знаю, как у меня две головы. Почему? Так не бывает.
Слушай, если не ошибаюсь, в Китае тоже какая-то похожая ситуация есть. Они могут ограничивать право своих граждан на выезд за границу. Вот. Мне кажется, в таких вот некоторых таких странах все это еще где-то сохранилось, но да.
Я вот тут недавно получал визу в одной стране, и как бы, соответственно, мой паспорт остался в посольстве. Я вот в понедельник вчера приезжал, и типа мне нужно в посольство попасть, чтобы паспорт свой забрать. И я говорю, типа, пустите меня, пожалуйста, они говорят, дайте паспорт. Я говорю, у меня паспорт, блин, у вас. Они говорят, что значит, ну как мы вас пустим? Я говорю, а есть у вас права? Я говорю, у меня нет прав. Короче, меня по кредитке опустили в посольство.
В российское?
Ну, нет, не в российское. А? Ну, типа, японское. Но все равно, то есть, блин, кредитку показывают. Что за хрень вообще? Может быть, я не знаю еще, детские фотографии, что там у вас еще имеется?
Ну, кстати, да, если вот будешь когда-нибудь в Британии подавать на гражданство, то они, наверное, потребуют твою всю историю, начиная с рождения, чтобы вынести этот вердикт. А про Android я хочу все-таки добавить. А если вы все-таки, так сказать, везунчик с Android, и у вас прямо такой Android, то на него коллеги, ну, некоторые мои друзья-коллеги уже поставили приложение, и вот с этим приложением они там есть, если у вас есть NFC-чип, этим NFC-чипом прямо из приложения вашего Android можно считать NFC-чип паспорта, и таким образом он подтверждает вашу личность и аутентичность паспорта, и в этом случае его посылать почтой действительно не надо, и у вас все будет в шоколаде. Если у вас нет андроида, ну, в общем, как бы, у вас будет все как у меня.
Нет у вас жизни нормальной, собственно, логично.
Помимо этого, я хочу добавить такой очень интересный... То есть появились разные нюансы. То, что до этого было много громких заявлений, то, что у европейских граждан будет все такие же права, ничего ни на что не повлияет, вообще ничего не изменится. Оказалось, что если вы сейчас окажетесь где-нибудь в Британии, и вы европейский гражданин, и вы попробуете снять себе квартирку, то с большой, ну, не с большой, но с большей вероятностью, чем раньше, вам в этом откажут. И я удивился, как я некоторое время удивлялся, почему. Оказалось, что в Британии есть закон, по которому, если вы лендлорд, и вы сдаете свое жилье нелегальному иммигранту, то вас ждет штраф 5000 фунтов с каждого взрослого человека, которому вы, собственно, сдаете эту квартирку. Это такой ощутимый довольно деньги, и у европейских граждан, собственно, после вот этого Брексита, у них ситуация довольно непонятна. То есть легальные они, нелегальные. Если ты вот не получил вот этот статус, о котором я сейчас рассуждал, то получается так, что ты нелегальный иммигрант. Вообще, кто ты? Зачем ты здесь? Вот. И поэтому в ассоциации лендлордов, которые здесь есть, у них там полный разброд. И, в общем, множество лендлордов, они решили, что, ну, как бы от греха подальше, ну их, как бы тех граждан европейских. И многие люди вообще даже не знают, как бы, какие страны принадлежат Европейскому Союзу, а какие нет. Поэтому, чтобы на всякий случай, они просто отказывают просто всем. Вот. И поэтому, как бы, сейчас тоже этот вопрос начал подниматься, то есть как-то... То есть официально все еще не сделано никаких каких-то конкретных заявлений, то, что... Как бы, что такое, то есть, может ли европейский гражданин оказаться, так сказать, нелегальным иммигрантом, если события каким-то образом повернутся? Например, там, я не знаю, произойдет hard Brexit, когда мы выйдем вообще без договоров. Что это означает? Никто этого не знает, вопросов, ответов на это нет, а штрафы, тем не менее, над тобой висят, как вот эта вот скала, или что там было, молот.
Не, погоди, был какой-то меч, по-моему, Дамоклов.
Дамоклов меч. Вот он висит над тобой, и ты такой, с одной стороны, там сдавать, но, с другой стороны, штраф там, поэтому...
Забавно.
Мне кажется, это очень, очень интересно, когда вначале все говорят, что все будет гораздо лучше, и все будет прекрасно, и все будет замечательно, а потом на практике оказывается, что начинается какой-то трэш, никто не знает, что происходит.
Но это же весело, ты чувствуешь себя, не знаю, историческое событие, ты прям в его центре, разве нет?
Я согласен, то есть я могу как бы быть в эпицентре, я могу вот вам, дорогие слушатели, рассказывать, так сказать, прямо вот из центра... Живой, прямой эфир.
Из ока, как называется, из ока тайфуна,
из ока тайфуна, да. Прямой эфир для вас, дорогие слушатели. Особенно если там начнется какой-нибудь, как у нас называется, Mad Max, постапокалиптика, вот это все. Так что мы будем продолжать вещать и будем вас держать в курсе самых последних Brexit-событий. Но я хотел бы, раз мы все-таки разговариваем, немножко упоминали про машины, и про транспорт, и про Лондон, я бы хотел поговорить про Лондон улиц. Лондон улиц — это практически как Лондон рулес, только без «р».
Саша, погоди, слово «рулес» последний раз использовали в 1994 году, мне кажется.
Ну вот, видишь. Ну вот. И вот прошло какое-то время, мне кажется, как бы история, она повторяет себя, и у нее есть цикличность, да, примерно.
Безусловно.
10 лет, вот когда подкасты были последний раз популярны, вот тоже, наверное, в 94-м году. В Лондоне, ну, как бы, если у вас есть машина в Лондоне, вас ждет множество препятствий. В Лондоне традиционно присутствует congestion charge, это когда, если вы хотите на своей машинке въехать в центральный Лондон, то вам за это нужно будет заплатить 11,5 фунтов каждый день. Ну, с 7 утра до 6 вечера, с понедельника по пятницу.
Погоди, а как это платится? Ты на въезде какие-то штуки, что ли, где-то должен оплачивать? Или как это происходит?
Хороший вопрос. Я же как бы никогда этим не занимался.
Ну, то есть, как бы, то, что ты прям точно-точно должен заплатить, тебя не, там не должны поймать за этим.
Ну, я знаю, что вот эти вот люди, которые ходят и сканируют машины на тему того, что, на когда... люди, которые раздают штрафы за парковки, они могут также просканировать твою машину в плане того, что заплатил ли ты congestion charge или нет. Если ты живешь в центральном городе, то тебе не нужно платить этот congestion charge. Но если ты живешь не в самом центральном городе, то вас ждет, собственно, вот этот вот... вот это.
Сорян, так сказать.
Сорян. Но это было... Это уже давно, на самом деле, в Лондоне. Это такая фишка лондонская. Кстати, по-моему... Есть еще какие-нибудь... Ты знаешь какие-нибудь еще города, в которых что-то за въезд в центр нужно платить?
Ну, говорят, в Сингапуре такая же штука, причем какая-то роботизированная система по твоему номеру тебя автоматически вычисляет, что ты поехал, и вот, будьте добры, вот тебе штрафец.
Вот.
Но
так.
Мы не в Сингапуре пока.
А в Португалии, кстати говоря, когда мы вот как раз гоняли недавно, у них там очень интересная система платных дорог, такие отличные, такие прям практически немецкого уровня автобаны, и они стоят денег. Но когда мы, собственно, брали машинку в прокат, там одна из опций была, собственно, ну, заплатить все эти деньги, там что-то вроде проездного вперед, и в машине стоит какой-то препарат, аппарат.
Препарат.
Который считывается удаленным образом вот этими такими структурами, которые стоят, нависают прямо над дорогой. И когда ты проезжаешь под такой структурой, она прямо в машине раздается такой бип, и потом там еще у них табло, которое тебе показывает, насколько денег ты уже сегодня наездил. И на въезде и выезде еще из этих дорог, там тоже есть такие, как бы сказать, что-то вроде будочек и такие отдельные проезды, где, в принципе, можно заплатить и наличными, но так как, опять же, у нас вот этот вот аппарат, то там отдельным образом можно объехать все эти очереди, там снова все бипнет, и с тебя все это автоматически снимется. Прямо какое-то будущее. Вот, и в Лондоне, мне кажется, тоже похожая система, хотя вот, кстати говоря, я не знаю, потому что у меня никогда не было в машины, никогда не было машины в Лондоне, поэтому я не совсем уверен, как все это платится. Но, тем не менее, как бы в Лондоне, в центральном Лондоне, вам нужно платить congestion charge. Начиная с апреля 2019 года, то вот сейчас, вдобавок к этому, в Лондоне вводится новая система. Эта новая система называется London Ulis. London Ulis расшифровывается как London Ultra Low Emission Zone. То есть... Но у нас есть такая проблема, под названием «То, что люди умирают от токсичного воздуха». Она вполне реальная, как бы в Лондоне токсичность воздуха очень высокая. Ну, сначала это считалось как бы довольно таким неприличной темой в светском разговоре. Его как-то долго в эту проблему никто не верил. Но вот последнее время, когда даже на айфоне, когда открываешь приложение с погодой, она периодически говорит, что ваш воздух сегодня непригоден для дыхания. Ну, не то, что непригоден, но там специальный термин для людей с особой чувствительностью. Сегодня как бы воздух не очень пригоден. И я когда первый раз это увидел, и мне как-то это стало не очень по себе, как такая, что? Вот. Но это очень интересно. То есть это при этом такие вещи сейчас вводятся не только в Лондоне, но по всему миру, то есть начинают мониторить вот состояние воздуха. Последние машины, вот Google Maps, которые ездят по улицам и фотографируют, собственно, все, что происходит, они тоже теперь снабжаются специальными фильтрами, которые забирают пробы воздуха и оценивают, собственно, его пригодность для дыхания. Поэтому даже Google, в общем-то, собирает уже такие данные и, наверное, будет строить потом карты. В принципе, можно было бы, то есть у Гугла же есть такая штука, когда он помогает велосипедистам построить маршрут по тихим улицам, ну, экспериментально, но тем не менее, возможно, они помогут велосипедистам объезжать особенно токсичные улицы, как это, как в постапокалиптике, в общем-то, да. Вот, чтобы как-то что-то с этим сделать, уже с 2014 года, если я не ошибаюсь, еще пока, когда у нас был Борис Джонсон нашим мэром, а теперь он сошел с ума.
А он уже не мэр, что ли? Я думал, а, у вас какой-то теперь мусульманский мэр, по-моему, да?
Садик Хан с февраля 2017-го. Наш мэр, он прекрасен. Я его видел, так сказать, живьем несколько раз. Он просто... Он мой герой. Он открыто выступает против Брексита и Терезы Мэй. И просто как бы, если ему когда-то понадобится мой голос, и я смогу его отдать, то я бы с удовольствием это сделаю.
И слушай, я еще помню, что вот про этот Садик Хана, и у него была одна из как бы его из ключевых политических позиций и целей на посту мэра — это ограничить строительство аэропорта Хитроу. Mm. И я тогда очень удивился. Ну, типа, что типа нет расширению Хитроу. Я такой думаю, нифига себе. Ну, то есть, как бы... Представляешь, что какой-нибудь Собянин в Москве говорит, нет расширения Домодедово. Все такие, чего? Какая, блин, разница? Пускай расширяется. А кажется, что в Лондоне это прям большая проблема.
Третью взлетную полосу в Хитроу хотят построить. Но, тем не менее, как бы все еще протестуют там люди. Хотя нет, вот в 2021 году начнут строить третью взлетную полосу Хитроу, и...
Проиграл, короче.
Да-да-да, в 2026 чувак. Году она должна уже быть полностью построена, и взлетать с нее будут самолеты. Ну, да, там как бы тут что-то пишут, вот смотрю статью на BBC, тысячи домов будут уничтожены, сотни тысяч людей, у них будет как бы повышенный шум из-за самолетов. Ну, Хитроу такой, но он слегка все-таки там в стороне от всех цивилизованных районов, но тем не менее там, ну, как бы густонаселенное пространство, много людей, вот это все.
Можно представить, кстати, вот как громко. Я проезжал на велике недавно возле района, который находится как бы под аэропортом Тегель в Берлине. Там взлетали самолеты, и просто ты не можешь говорить, пока они над тобой, хотя они довольно высоко, и можно представить, как тяжело там людям живется.
Вот, возвращаясь к Лондону.
Да, давай обратно.
К Лондон улиц. В Лондоне, ну, как бы, да, вот это есть проблема токсичного воздуха, с ней нужно что-то делать, поэтому придумали такую штуку под названием, ну, London Ultra Low Emission Zone, чтобы ограничить машины, у которых много вредных выхлопов. Считается, что современные машины, в принципе, у них там уже хорошие стоят фильтры, экономичные двигатели, и какие-то машины вообще уже там гибридные или чуть ли не совсем электрические. Поэтому они ввели следующие правила. Начиная с апреля 2019 года, если ваша машина бензиновая и не дотягивает до стандарта Евро-4, то есть, в принципе, все машины до 2006 года, то вам нужно платить 12,5 фунтов, чтобы заехать, собственно, в эту зону. Зона совпадает, кстати говоря, с зоной congestion charge, то есть самая центральная зона. Мотоциклы, которые не дотягивают до евро 3 стандарта, то есть все мотоциклы до 2007 года. Дизельные машины, которые не дотягивают до евро 6 стандарта, то есть все дизельные машины до 2015 года. И автобусы, грузовики, которые не дотягивают до, опять же, стандарта Евро-6, им нужно вот уже крупным транспортом нужно будет платить 100 фунтов в день. И у них не будет выходных, у них не будет никаких перерывов, это будет любой день, включая как бы выходные. То есть congestion charge не распространяется на выходные, а вот это будет распространяться на все дни без исключения. И вдобавок к этому нужно будет платить congestion charge, конечно же, потому что кто же его отменял-то? То есть поэтому образуется довольно такая приличная, на самом деле, сумма, которой они намереваются, ну, сократить количество вот именно таких серьезных выхлопов в центральном Лондоне. И самое интересное, то есть, ну, мы живем в райончике под названием Волтомстоу. Волтомстоу, ну, совсем не центральный Лондон. А с 25 октября 2021 года, в общем-то, через всего 2 года, они расширят эту зону, которая будет включать в себя кучу районов, включая Волтомстоу. То есть, в общем-то, весь мой комьют на Бромтоне будет по зоне с ультра low emissions. То есть, я надеюсь, они прогонят все грузовики и машины с этими токсичными выхлопами, и я проживу, может быть, хотя бы подольше, чем с той ситуацией, которая прямо сейчас, да.
Слушай, у меня два вопроса. Первый, а как будет с бизнесом? Ну, я не знаю, условно, какой-нибудь владелец какой-нибудь лавки, который овощи продает, ему же нужно доставлять эти овощи в свою лавку, он тоже должен платить эти кучу денег, то есть, типа, все вырастет, это раз. А во-вторых, вот ты прям чувствуешь, что, не знаю, что воздух в Лондоне плохой, что тебе тяжко дышится. Ну, я вот просто прям не чувствую в Берлине, что там загазованность какой-то, в отличие от Москвы, где я это чувствую.
Нет, состояние воздуха в Лондоне я чувствую очень хорошо, особенно, ну, учитывая то, что я, в общем-то, комьютю каждый день на велосипеде. То есть пока едешь, в принципе, от Волтомстоу через вот наши тут относительно зеленые улицы, и там парки, и болотца, то и там речка еще, в принципе, нормально. Но когда начинаешь приближаться уже от Хакни и вот туда дальше, ближе к центру города, у нас офис сейчас прямо, в общем-то, в Сити, то там уже такой, ну, такой ощутимо, ну, там очень много, ну, банально, очень много машин и как бы очень много выхлопов. Особенно достается как бы от именно таких строительных грузовиков, потому что там же постоянно идет строительство везде, строят все эти небоскребы, ну, строят вообще все абсолютно везде. А плюс, ну, очень много вот этих сервис-ванов, то есть вот эти вот микроавтобусы, на которых тоже, опять же, бизнесы ездят и чинят там все, то есть они тоже производят очень много выхлопов и гоняют еще очень быстро. Вот. Поэтому, когда, на самом деле, когда-нибудь мы садимся на поезд и уезжаем куда-нибудь подальше от города, ты выходишь, каждый раз выходишь из поезда в любом месте, кроме Лондона, ты вдыхаешь такой в легкий воздух и такой, этим воздухом можно дышать, так, как здорово.
Вот, кстати, вот как бы и да, но с другой стороны, я вот за собой, например, мне очень трудно дается. Ну, вот, например, есть люди, которые чувствуют разницу воды. Ну, то есть они пьют воду в одном месте и в другом, и говорят, типа, вот тут вкусная вода. Для меня это просто, типа, чего?
Ты просто, ну, ты просто в Лондоне не был. Тебе нужно отпить нашей Thames Water, и ты поймешь. Ох, ты
типа. Ну, знаете, как люди говорят, слушайте, здесь такое тепло, оно прям очень теплое тепло. Я такой, чего? Блин, это вода, чуваки, как она различается по вкусу?
Я не знаю, у меня был шок, когда после Финляндии, ну, из-под крана подразумевается воду, мы приехали сюда, и мы попили водички здесь из-под крана, у нас такие лица были, я такая.
Погоди, так это там вкусная вода в Лондоне?
Нет, она совершенно отвратительная, и ты просто в какой-то момент ты просто понимаешь, что с этим нужно смириться, и ничего не помогает, абсолютно ничего. Ну, то есть у всех стоит, конечно же, брита, ты через бриту пропускаешь водичку, но она слегка улучшает ситуацию. Без бриты как бы вообще очень плохо, конечно, но с бритой становится терпимо, в общем, да.
Прикольно. Вот, кстати, самая вкусная вода, которая, ну, то есть, по словам Ани, самая вкусная вода была в Будапеште. И мы даже, когда из Москвы ездили в Будапешт, потом, приехав в Москву, Аня стала где-то искать будапештскую воду. Можно ли купить там с доставкой, я не знаю, там, бутилированную? Оказалось, что нифига, блин.
Ну, кстати, слушай, в Будапеште там нету каких-нибудь горячих источников, из которых минеральную воду прямо к тебе в кран качают?
Фиг знает, непонятно, я не знаю.
Мне кажется, в Карловых Варах точно так должно быть. Просто как бы у тебя прямо минеральная вода течет прямо из крана. В Исландии же, по-моему, что-то такое вот как раз... Нет, там используют тепло от вулкана, чтобы греть тебя.
Да, да, там термо какие-то электростанции, что-то такое.
А вопрос, который ты спросил насчет малых бизнесов и вот это все. А малые бизнесы возмущаются, вот малые бизнесы, некоторые говорят, что, в общем-то, это погубит наш малый бизнес.
I'm sorry, sir, my business is in danger. What should I do?
Just shut up. А, ну, в общем-то, как бы, ну, у них вариант, ну, как бы, они, все уже поздно, как бы, а время возмущаться прошло, у них варианты, в общем-то, как бы, следующие, а, ну, поставить фильтр, чтобы подогнать ваш грузовичок под стандарты, под евростандарты, а, либо, вот тут Википедия подсказывает, конвертировать ваш грузовичок, чтобы он ездил на натуральном газе, либо платить эти деньги, в общем-то, от тут вон даже интересно, от 100 до 200 фунтов каждый день.
Жесть.
Либо купить новый грузовичок, так что... В общем, такие варианты. Либо уехать из Лондона, да, куда-нибудь, я не знаю.
Прекрасные варианты. Я даже не знаю, что выбрать. Все такое вкусное, как говорится. А в чем смысл, как ты думаешь? Ну, то есть, это правда поможет, я не знаю, сделать воздух Лондона чище?
Я очень на это надеюсь. И я, честно говоря, ну, как велосипедист, я полностью одобряю это решение, потому что, ну, то есть, нужно что-то делать, согласись. И мне кажется, это такой, ну... Проблемы из-за выхлопов, и с этим нужно что-то делать. То есть два таких факта, как бы, то есть нужно что-то делать, потому что люди умирают, и проблемы из-за выхлопов машин, и, то есть, и ты как бы, и какие у нас варианты? Ну вот мне кажется, вот этот вариант, который они все-таки придумали, он, ну, он логичен, он имеет смысл, и в общем как бы все упирается в деньги, и вот это все... И вдобавок это все еще довольно по-британски. Ну, я бы даже сказал именно по-лондонски. То есть, как бы, если у джентльмена нет денег, то джентльмен может пойти куда-нибудь еще.
Едет в Эссекс. Я не знаю, где такой Эссекс, но звучит как-то так себе.
Неподалеку. Ну да, да, у тебя правильное впечатление. Так что да, ну, как бы, интересно, посмотрим, что из этого выйдет.
Да, короче, я тут случайно наткнулся на такую штуку, она называется R... Сейчас, блин, как бы... Сейчас я прочитаю ее из шоу-нотов. Где он? Вот. RSVP. Это какой-то термин, по-моему, из электронной переписки, означает, в переводе с французского, типа, немедленно отвечайте, да, по-моему? Я правильно?
Вполне возможно. Я никогда не задумывался,
типа,
но да.
Типа, respond, s'il vous plaît, что-то такое, по-моему. Или... Ну вот, и это такой, типа, стартапчик, который работает в Лондоне, в Берлине, в Нью-Йорке, в Сингапуре, по-моему. Это такая, как бы, хаб, площадка для организации, в кавычках, званых ужинов. Что это значит? Есть какое-нибудь кафе или там ресторанчик, обычно небольшой, либо шеф какой-нибудь, который организует такой, как бы, ужин, состоящий из нескольких блюд. Цена фиксированная, обычная там 30 евро, условно там, да, бывает за 50, но это большие уже ужины, там с алкоголем либо без можно выбрать, вегетарианские, веганские, ну, самые разные, их не очень там много разных бывает, и ты как бы покупаешь билет на это заранее, приходишь, и тебя вот как бы заранее таким сетом кормят. Часто еще это вот прям вот целый вечер вот для таких людей, как ты. Обычно это такая англоязычная экспатская атмосфера. И в целом, ну, вот я вот на такие, походив немножко на такие ужины, я прям понял, насколько это клево. Они прям решают кучу проблем для меня, которые не любят обычные рестораны. Во-первых, как бы приходя в ресторан, ты не знаешь, что заказывать. Тебе приносят меню, там куча каких-то букв, слов, непонятных блюд, что выбрать.
Ну, кстати, слушай, в хороших ресторане, если ты придешь вечером, ну, если у тебя есть резервейшн, ты пришел вечером поесть, то там, как правило, будет там, типа, сеты, да, и там будет действительно, как ты вот только что писал, либо ты идешь, выбираешь один сет, либо второй сет, и все.
Да, вот я такое тоже люблю, кстати. Ну, это прям такой, как бы, лакшери, я бы сказал.
Ну,
Ну, в Петербурге это, не знаю, там 100 евро, а в Берлине 250 евро за сет. Ну, то есть это прям в ипотеку можно сходить на поужинать.
Хорошо.
А здесь типа 30. Вот, и типа как бы за тебя уже решили. И слава богу, спасибо большое. Во-вторых, я не очень люблю вот весь этот процесс, что ты покушал, и сейчас тебе должны подойти, принести тебе счет, потом принести тебе терминал, потом должны ставить на чай, ну такой, блин, еще полчаса ждать. А тут как бы уже уплочено, все, можно в любой момент уйти. А в-третьих, еще атмосфера, когда много экспатов, как-то весело, шумно, тут винишко тебе наливают, прям радостно. Короче, вот если вы живете, соответственно, в Лондоне, Берлине, в Нью-Йорке или Сингапуре, пробуйте rcvp.com, по-моему. Клевая штука, я прям советую и регулярно хожу. Я сейчас накупил себе даже несколько вперед и таких вот ужинов. Например, там бывают самые странные штуки. Например, какая-то женщина, ну, такая, как бы, известная в художественных каких-то средах, ну, короче, какая-то галеристка, ну, неважно. Она решила делать званый ужин и собирать деньги на лечение рака для детей.
Mm-hmm.
И это проходит у нее дома, и там 12 человек максимум. Она приглашает какого-то знаменитого шефа, который у нее на кухне тупо готовит еду, и вы там все сидите, и она вот как бы и общаетесь, и все деньги, которые она заработает, она, соответственно, передает в фонд борьбы с раком. То есть, как бы, тебе хорошо, ты сидишь у нее дома среди картин, там какой-нибудь шеф на кухне, там ножом режет там, базилик, и прям всем хорошо и клево, такая душевная атмосфера, и немного людей. Вот такое тоже бывает. Либо бывает, например, ужины в картинной галерее. Ну, то есть, тоже люди организуют. Короче, клевая штука, я прям впечатлился, и кажется, что вот прям в России этого вообще не хватает, такого ничего нету.
Любишь ты красиво поесть, да?
Да, и не стесняюсь этого.
Прекрасно.
А, он называется rcvp-popup.com. Дорогие друзья, мы снова вдвоем, как и в старые добрые времена. Все эти наносные третьи ведущие пропали куда-то. Ха-ха.
Я думаю, что мы вернемся еще. Мы еще позовем к нам гостей и знаменитых. Да. Вот. Дорогие слушатели,
если среди вас знаменитые люди, если есть, пишите нам.
Да, пишите нам. Но если даже вы не очень знаменитый человек, но тем не менее, как бы сказать, человек, живущий в какой-нибудь интересной стране, ну или не очень интересной стране.
Из Северной Кореи, например, вдруг вы нас слушаете.
Вот, и вам бы хотелось бы как-то поучаствовать в этом подкасте, вы нам напишите, и мы, может быть, ответим, мы запишем с вами эпизод, и вы нам расскажете, как у вас там дела где-нибудь, я не знаю, в Малайзии или в Австралии. Вот. И да, было бы очень интересно что-нибудь такое организовать.
Воистину. Пишите смело. Спасибо, друзья. Подписывайте на нас везде, где вы нас найдете. Не путайте иммигрант с иммигрантом, как многие делают. Если будете писать иммигрант, ничего не найдете, а если иммигрант, вполне найдете все. И Twitter, и Patreon, и все что угодно.
Подписывайтесь на нас на Patreon, patreon.com/immigrantcast.
Подкастируем за живую валюту, так сказать.
Точно. Спасибо и до новых встреч.
Всем пока. Спасибо. Примерно как на Бромтоне ехать, кажется.
Да, ну, не знаю, слушай, одна вещь, одно предубеждение с Бромтоном у меня было то, что так как у него... То есть, как бы, такие вещи, как бы, ты про них не задумываешься, но я, как бы, считал, что раз маленькие колеса, то, наверное, едет медленно. И...
Прекрасно. Так и есть.
Ну, смотри, большие колеса едет быстро, маленькие колеса едет... Логично, согласен.
А извините, а у вас есть велик с большими колесами? Я очень...
Да.
Кстати, вот когда я пришел, типа, забирать свой Бромтон, там у него стоял такой Бромтон, который стоит, типа, в 3 раза дороже моего, при том, что, как бы, Бромтон вообще стоит дофига. Он, типа, частично сделан из титана, какой-то красного... какие-то части красного цвета, он такой прям весь, как такой прям, как Феррари. Я говорю, что это за хрень? Он говорит, типа, этот Бромтон, который стоит, типа, 4000 евро. Я такой, что? Он говорит, не спрашивай меня, но позиционируется как гоночный. Я такой, гоночный Бромтон, это как, не знаю, беговой корги. Ну, то есть, типа, что, это невозможно. Он говорит, не спрашивай, вот тот-то заказал.
Но на Бромтонах есть официальные, собственно, официальные гонки, Бромтон Рейсинг, и есть действительно у них Signature Editions, когда они, да, вот это вот, ну, титановую, кстати говоря, раму ты можешь заказать как опцию, она просто будет стоить тебе на 1000 евро или фунтов дороже. Она позволит тебе снизить вес велосипеда, по-моему, где-то на 0.5 килограмма.
Вот-вот-вот, да-да-да.
Но повысить твой статус, наверное, гораздо выше в глазах, я не знаю.
Как бы...
Бромтон Чан. Да, и еще, кстати говоря, у них вышла электрическая модель, которая тоже уже продается, и она стоит тоже примерно вот такие же деньги. Которые, кстати говоря, уже ездят по Лондону, я иногда еду на своем Бромтоне, прислушиваюсь к соседним Бромтонам, и некоторые из них так тепло лампово жужжат. Я такой, человек состоялся в жизни.
Кстати, вот он клево так стрекочет, так чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот это прям приятное чувство, словно у него такой маленький моторчик встроен. Хотя этот моторчик — это ты.
Да, ну да. Мне кажется, да, это как бы полноценно. То есть не нужно читить, нужно все-таки использовать свои силы.